В первом же доме у Беспаловых хозяин добродушный, зажиревший мужик с узкими внимательными глазками выслушал их, прямо и просто сказал: «Нет, почему? Это же дело добровольное, конечно, ну вот, мне это не подходит никогда. Один день, ни одного, даже посмотреть на нее не пойду». В другом не менее категорично, но более ядовито объяснили: «Наши голодранцы церковь без нас ломали. Ну и школу пусть без нас строят, то умные какие, разлысили лоб, вот им и идите». «Голош!» «Без выражений можно?» — обозлился Платоныч. «Вам же школа-то нужна? Кому нужна, тот пускай строит, нам без нее хорошо живется». На улице Платоныч задумался. «Крепкий народ, неужели все такие?» «Мы неправильно сделали, что к богатым вошли», — сообразил Кузьма. «Пожалуй», — согласился Платоныч. «Пойдем подряд, без разбора». Игнатий Любавин жил на заимке, один. До 19-го года торговал Игнатий в городе, имел лавочку, дом большой. А в 19-м все отобрали, но он кое-что успел припрятать. Даже золотишко, наверное, имел. Долго не раздумывая, отгрохал за деревней дом, купил штук 20 ульев и зажил припеваючи. Не жаловался. Слух. Это был сухой, благообразный старик метров 2 ростом. Тихий. Все покашливал платочек, привычка такая была. И посматривал вокруг ласково, терпеливо, с легким намеком на скрытые страдания. Они с Емельяном были сводные братья от разных матерей. Роднились плохо, редко бывали друг у друга, только по надобности какой. Емельян Спиридонович не выносил старшего брата за скрытность. «Никогда не поймешь, что у него на уме. Темно, как в колодце», — говорил Емельян. Игнатий отвечал тем же, и в минуты нехорошей откровенности, посмеиваясь, высказывал, что думал о Емельяне Спиридонович. «Крепкий ты, Емеля, как дуб, и думаешь, что никакая сила тебя не возьмет, а дуб срубить легко». Приехали к Игнатию уже при солнце. Дорогой Кондрат несколько раз просил остановиться. Голову раскалывала страшная боль. Один раз даже вырвала. «Света белого не вижу», — шептал он бескровными губами. «Устасовали они меня». Стояли несколько минут, потом тихонько трогались дальше. Игнатий встретил их в ограде. «Вижу из окна, вроде конь ваш. Что это с Кондратом?» «Упал», — кратко пояснил Емельян Спиридонович. Игнатий белыми длинными пальцами осторожно разнял спутанные волосы на голове Кондрата, долго рассматривал рану. «Откуда упал?» «С крыльца». Игнатий насмешливо посмотрел на брата. «Соврать даже не умеешь, Емеля пустомеля. А ты, если уж ты такой умный, не спрашивай, а веди в дом». Игнатий секунду помедлил. «Там у меня...» Хотел он что-то объяснить, но махнул рукой и первый направился в дом. «Пошли». В избе у стола сидел незнакомый молодой человек с длинным желтым лицом, с виду городской, глаза большие, синие. На высокий костлявый лоб небрежно упал клочок русых волос. Узкая нерабочая ладонь нервно шевелится на остром колене, смотрит пристально. «Это брат мой, а это племяш», — представил Игнатий. Молодой человек легко поднялся, протянул руку. «Закревский». Емельян Спиридонович небрежно тиснул его влажную ладонь, про себя ответил. «Выгинается, как вша на гребешке». «Ушиблись?» — с участием спросил Закревский у Кондрата и улыбнулся. Кондрат глянул на него, промолчал. Игнатий увел племянника в горницу, уложил в кровать. «Сейчас обмоем ее, травки положим, а потом уснуть надо». «Крепко угостили. Дома-то нельзя было оставаться?» «Правильно, только с вашими головами дела делать. Они крепкие у вас. Могут искать?» «Не знаю, могут. Ай-я-я! Как они ее разделали? Головушка бедная!» Емельян Спиридонович сидел напротив желтолицего, курил, швыркал носом. Какую-то глухую тяжкую злобу вызывал в нем этот человек. Хотелось раздавить его сапогом. Непонятно почему. Наверное, на ком-нибудь надо было зло сорвать. Синеглазый смотрел на него. Емельян почти физически ощущал на себе этот взгляд, внимательный и наглый. «Где эта сцена?» — спросил желтолицый, вовсю шаря глазами по лицу Емельяна Спиридоновича. Тот поднял голову негромко, чтобы не слышал Игнатий, и сказал: «А тебе какое дело, слюнтяй?» Незнакомец растерянно моргнул, некоторое время сидел, не двигаясь, смотрел на Емельяна Спиридоновича, потом улыбнулся, тоже негромко сказал: «Невежливый старичок, хочешь, я тебе глотку заткну? Бурелом ты! Ты что это озверел вдруг, а?» Емельян пристально смотрел на него. «Один разок дам по мусалам, мокрое место останется», — прикинул он и гневно нахмурился. «Не гляди на меня, недоносок, змееныш такой!» Закревский дернул рукой в карман. «Хватит, сволочь ты!» Голос его нешуточно зазвенел. Емельян смотрел ему в лицо и не заметил, что он достал из кармана. А когда опустил глаза, увидел. Снизу, из белой руки, на него смотрит черный пустой глазок дула. «Вы что, сдурели?» — раздался над ними голос Игнатия. Закревский спрятал наган, неохотно объяснил. «Спроси у него». Начал лаяться ни с того ни с сего. «Ты что тут?» — грозной тучей навис Игнатий над братом. «Не ори!» — отмахнулся тот. «Пусть он его еще раз вытащит. Я ему переставлю глаза на затылок». «Ты белины, что ли, объелся?» — не унимался Игнатий. «Че ты взъелся-то?» «Прекрати, ну его к черту!» — поморщился Закревский. «Он не с той ноги встал. Достань выпить». Игнатий послушно замолчал, откинул западню, легко спрыгнул под пол, выставил грязную четверть, также легко выпрыгнул. Закревский и Емельян Спиридонович хмуро наблюдали за ним. Игнатий налил 3 стакана, подвинул один на край стола Емельяну Спиридоновичу. Тот дотянулся, осторожно взял огромной рукой стакан, глянул на Закревского. Закревский вильнул от него глазами, наблюдал с еле заметной улыбкой на тонких в ниточку губах. Емельян Спиридонович нахмурился еще больше, залпом шарахнул стакан, крякнул и захрустел огурцом. Игнатий и Закревский переглянулись. «Хорош самогон у тебя», — похвалил Емельян Спиридонович. «Первочишка. Еще налить? Давай. Мутно что-то на душе». «Зря с человеком-то поругался», — Игнатий кивнул в сторону Закревского. «Он как раз доктор по такой хвори». «А он мне нравится», — воскликнул Закревский. «Давай выпьем, старик». Странно, Емельяну Спиридоновичу человек этот не казался уже таким безнадежным гадом. Он глянул на него, придвинул стул, звякнул своим стаканом о стакан Закревского, протянутый к нему. Выпили. Некоторое время молча ели. «А чего же на душе мутно?» — поинтересовался Закревский. «Если б я знал. Жизнь какая-то. Хрен ее разберет». «Я думал, таких ничего не берет», — с удовольствием сказал Закревский и озарил свое желтое лицо приветливой улыбкой. Потрогал тонкими пальцами худую шею, придвинулся ближе. Первым, кто согласился пойти отработать день на строительстве школы, был кузнец Федор Байкалов. Федор жил в маленькой избенке с 2 окнами на дорогу. Он влезал в нее, согнувшись, очень осторожно, точно боялся поднять невзначай потолок с крышей вместе. В трезвом виде это был удивительно застенчивый человек и великий труженик. Работал играючи, красиво. Около кузницы зимой всегда толпился народ, смотрели, от нечего делать. Любо глядеть, как он, большой, серьезный, точными, сильными ударами молота, мнет красное железо, выделывая из него разные штуки. В полумраке кузницы с тихим шорохом брызгают снопы искр, озаряя великолепное лицо Феди. Так его ласково называли в деревне, его любили. Крепко, легко играет молот мастера. Тут, тут, тут. Вслед за молотом бухает верзила подмастерья, кувалда молотобойца. Ух, ах, ух, ах! Федя обладал редкой силой, но говорить об этом не любил, стеснялся. Его спрашивали: «Федя, а ты бы мог, например, быка поднять?» Федя смущенно моргал маленькими добрыми глазами и говорил недовольно: «Брось, что ты, дурак, что ли?» Он носил длинную холщовую рубаху и такие же штаны. Когда шел, просторная одежда струилась на его могучем теле. Он был прекрасен. По праздникам Федя аккуратно напивался. Пил один. Летом в огороде, в подсолнухах. Сперва из подсолнухов, играя на солнышке, взлетала в синее небо пустая бутылка, потом слышался могучий вздох, и появлялся Федя, большой и страшный. Выходил на дорогу и, нагнув по бычьей голову, громко пел. «Голове моей мозг высыхает, хорошо на родимых полях, будет солнце сиять надо мною, вся могилка потонет в цветах». Он знал только один этот куплет. Кончив петь, засучивал рукава и спрашивал. «Кто первый? Подходи». А утром на другой день грозный Федя ходил с виноватым видом вдоль ограды и беседовал с супругой. «Литовка-то куда девала?» — спрашивал Федя. И из избы через открытую дверь вызывающе отвечали. «У меня под юбкой спрятано. Хозяин!» Федя, нагнув голову, с минуту мучительно соображал. Потом говорил участливо. «Смотри, не обрежься, а то пойдет желтая кровь». В избе выразительно гремел ухват. Федя торопливой рысцой отбегал к воротам. На крыльце с клюкой или ухватом в руках появлялась Хавронья, бойкая крупная баба. Федя, не шутя, предупреждал ее. «Ты брось эту моду сразу за клюку хвататься, а то я когда-нибудь отобью руки-то». «Бык окаянный, пень грустный, мучитель мой!» — неслось в чистом утреннем воздухе. Федя внимательно слушал, потом, улучив момент, когда жена переводила дух, предлагал. «Спой чего-нибудь, у тебя здорово выйдет». Хавронья тигрицей кидалась к нему, Федя не спеша перебегал через улицу, усаживался напротив, упрясла своего закадычного дружка Яши Горячего. За ворота Хавронья обычно не выбегала, Федя знал это. Яша выходил к нему, подсаживался рядышком, закуривали знаменитый Яшин самосад с донником и слушали кометь. «Бурые медведи, чалдоны проклятые!» — кричала Хавронья через улицу. «Я из вас шкелетов наделаю!» Дружки негромко переговаривались. «Сегодня что-то мягко. Заряд неважный», — пояснял Федя. Иногда, чтобы подзадорить Хавронью, Яша кидал через улицу. «Сплататор!» — он страшно любил такие слова. «Ты еще там!» — задыхалась от гнева Хавронья. «Иди поцелуй Анютку кривую! Она тебя давно дожидается!» Яша умолкал. Анютка — это деревенская дурочка, которую Яша один раз по пьяной лавочке защучил в углу и говорил ей ласковые слова. Она дура-дура, а тут вырвалась, исцарапала Яше лицо и убежала. Но мало того, еще раз звонила по деревне, что Яша Горячий приходил ее сватать. Но она, Нютка, не пошла за такого. «Шибко уж пьет он», — говорила она серьезно, — «если бы пил поменьше». «Да ты подумай, Нютка», — советовали ей мужики, — «не швыряйся шибко-то, у вас же старая любовь». «Нет, нет, нет, даже не уговаривайте, слушать даже не хочу».